Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Я Александр Ананьев. Сегодня беседуем с протоиереем Алексеем Уминским, настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах. Не буду говорить вам, отец Алексей, кто сказал эти слова. Думаю, что это не важно. Да и не хотелось бы называть конкретных имен. Но однажды я услышал от дорогого мне человека следующее даже не слова, а восклицание. «Я верующая, это вы верующие, а я знающая. Я знаю, я была, я видела». Я помню, я тогда очень позавидовал этим словам, и этот человек говорил о личном общении с замечательным старцем, в глаза которого она смотрела, видела свет, и у нее сомнений вообще нет никаких. И вот здесь возникает какой-то диссонанс в моей душе. С одной стороны, вот эта ценность сомнений, о которых мы говорим, с другой стороны, безусловное, восторженное, радостное знание, от которого хочется вот кричать, как Фома, увидевший и почувствовавший вот то, что он искал.
Вы знаете, мне трудно как-то вот оценить полноту этого свидетельства, потому что, наверное, вот этот опыт встречи со святыми людьми и личный опыт богообщения имеет колоссальное значение для человека, который может сказать: «Теперь я знаю». Но это не значит, что вот этот опыт во всей яркости может быть человеком сохранен в течение всей его жизни.
Это можно потерять?
Вы понимаете, я уже вспоминаю апостола Петра, который в своей жизни, ну, был человеком очень сомневающимся, но который был уверен Христом и в своем воскресении, и в прощении, и тем, что Христос дает ему возможность пасти церковь свою и так далее. И, несмотря на это, вот предание нам доносит весть о том, что Петр, убоявшись, испугавшись, уходит из Рима в момент, когда ему предстоят страдания, и встречает опять-таки вот на своем пути Христа, который идет в Рим, и спрашивает: «Куда, Господи, грядешь? Кво вадис? Куда идешь?» И Христос ему говорит: «В Рим иду пострадать», когда Петр бежит от страдания, понимаете? Даже в жизни таких людей, как Петр, таких великих приближенных, друзей, любящих больше всех других людей на свете Христа. Петр именно и об этом свидетельствует в Евангелии. «Любишь ли меня больше, чем все остальные?» – спрашивает Христос. И тот говорит: «Да, Господь, ты знаешь, что я тебя люблю». Даже он,
ну, кстати, по поводу...
теряет в какой-то момент, потому что он человек.
По поводу вот этого разговора, не так давно мы беседовали с человеком, который занимается переводом Священного Писания с русского на осетинский, и говорили о том, что вот глагол «любить» вот в этом значении, он имеет немножко другое значение, нежели мы его привыкли воспринимать. «Любить» значит избрать, выбрать, принять. Вот в этом смысле, а не в смысле испытывать теплые, нежные чувства и, ну, вы понимаете.
Слово «любить» в русском языке выражено только одним глаголом.
Да.
Но этот глагол в себе несет огромное количество разных смыслов, которые не противоречат друг другу. И поэтому слово «любить» означает прежде всего «любить». Именно «любить». А потом все остальное. Как бы мы ни желали переводить, потому что слово, которое употреблено в русском языке «любить», в других языках оно звучит иначе, например, да, как в сербском, да, «волишь ли мя» по-сербски. Вот, потому что это связано с нашей свободой, с нашей волей, с нашим выбором в том числе. Но, тем не менее, слово «воля» – это значит предать себя всего до конца, отдать этому человеку, понимаете, больше других. И поэтому Петр в данном случае свидетельство о своей полной отдаче Христу. И тем не менее, даже Петр может быть человеком струсившим, человеком, потерявшим внутреннюю силу, желающим избежать смерти, что совершенно естественно для человека. Поэтому в нашей жизни в какой-то момент мы можем подниматься до очень высоких степеней такого озарения нашей веры, свидетельства нашей веры. Но это не значит, что мы всегда будем такими все время нашей жизни. Абсолютно не значит.
Любовь и сомнения. Сомнения не убивают любовь? Почему я спрашиваю?
Убивают.
Убивают. Вот если, убивают, если я люблю жену, то я люблю жену. Если я начну в этом сомневаться, пиши пропало. Пойдет какая-то трещина.
Да, но тем не менее я не всегда могу понять свою жену. Несмотря на то, что я люблю свою жену или там люблю кого-то по-настоящему глубокой любовью, это отнюдь не знает, значит, что я совершенно до конца все понимаю в ее действиях, мыслях, поступках. Иногда эти вещи вызывают во мне отторопь, недоумение, несогласие. И тогда я начинаю жить вот в этом пространстве, когда мне надо это понять, когда мне надо углубиться, когда я должен с этим разобраться, когда я должен задать вопрос ей, себе самому, поставить себя на ее место и так далее и тому подобное. Согласны ведь со мной, да? Это не является сомнением в нашей любви. Но это, тем не менее, все равно ставит другого человека в ранг того, что мы не до конца его знаем, ну, не до конца было, его понимаем.
Чтобы было понятнее, можно говорить о любви родителя к ребенку.
А тут уж совсем все понимаешь.
Вообще никаких сомнений, что ты любишь этого человека. У тебя вот из тех, кто тебя окружает, пожалуй, нет никого более ценного, важного, нужного, любимого. Ты же не будешь сомневаться в том, что ты его любишь.
Вы знаете, да, не должен сомневаться в том, что его любишь, и вот эта вот любовь должна покрывать вот эти сомнения, должна, ну, не то чтобы их ограничивать, может быть, даже ограничивать, но давать им правильное направление, потому что если ты начинаешь сомневаться в своем ребенке, как в своем ребенке, и ты теряешь к нему любовь, уважение и доверие, потому что ты настолько сомневаешься, что этот человек способен к хорошим поступкам, к правильному выбору, что он способен сам лично пользоваться своей свободой, или что человек, которого ты любишь, твой ребенок, без твоей помощи никогда не справится, например, да и поэтому ты начинаешь жить вместо него и давлеть вместо него, а когда он начинает сомневаться, не сомневаться, простите, а сопротивляться твоей воле, твоему желанию его подчинить себя окончательно себе, ты, как родитель, да, вдруг начинаешь испытывать к своему ребенку негативные чувства, нежелание его принять таким, каким он есть. И здесь твоя любовь натыкается на препятствие, без сомнения, так.
Господь в нас сомневается?
Вот понимаете, нет. Он нас очень хорошо знает, то есть без иллюзий к нам относится. Что в нас сомневаться? Что мы можем? Вот, понимаете, вот что в нас такого, что может Бога удивить?
Я сейчас пытаюсь переварить. То есть, получается, мы в каких-то вопросах сомневаемся, а ведь он-то действительно не знает сомнений.
Ну, он просто нас знает очень хорошо. Просто мы ему принадлежим, он создал нас для себя. Вот, он видит все, что творится в наших мыслях и чувствах. Он в чем ему сомневаться? В том, что мы грешники.
Сейчас вспомнил, это даже, наверное, не будет являться вопросом, просто я понял, что и любовь, и вера, они в моем понимании трехсоставны. Как говорит наш духовник с женой протоиерей Игорь Фомин, любовь – это радость, благодарность и жертвенность, а в то время как вера – это доверие, верность и уверенность. И в этом смысле они трехсоставные, и вот эти три части, они равноценны. А если попытаться поставить там любовь над верой или веру над любовью, любовь будет над верой?
Апостол в своем послании к Коринфянам утверждает именно так.
Что любовь больше, из них главнее.
Что любовь из них больше. Вот. И это все тоже три составности. Вера, надежда, любовь – это такая ипостасность единосущная и нераздельная, я бы сказал, что вера, надежда, любовь – это как сам Господь, это единосущная и нераздельная, потому что одно без другого, ну, не существует никак. Одно другое вот это единство того, что существует. Не существует веры без любви и надежды. Угу. Не существует любовь без веры и надежды. Надежда без веры и любви тоже неосуществима.
«Верую, Господи, помоги моему неверию» — одна из самых загадочных фраз Священного Писания. Почему неверию надо помогать?
Потому что вера — это способность. Прежде всего, вера — это не то, что человек находит, как белый гриб в лесу. Вот. Когда идет
способность, вы имеете в виду талант, дар?
Конечно. Это дар, который дан каждому человеку. Вера в каждом из нас израстает изнутри. Вера – это наше внутреннее дело. Вера всегда движет человеком изнутри. Это неверие приходит со стороны. Это сомнение приходит со стороны. Это вот искушение веры приходит с внешней стороны. Атеизм, он не внутреннее состояние человека. Человек, он изначально с тем ростком веры, который в нем находится, эта вера должна расти, эта вера должна питаться, эта вера должна вот быть культивирована в нас, мы должны ей заниматься, мы должны ее холить или леять, если хотите так сказать, мы должны ее о ней заботиться очень сильно, потому что вера – это очень хрупкий, это очень нежный росток, вот, который нуждается в тепле, который нуждается в свете, который нуждается в действиях нашей воли, конечно, без всякого сомнения. И если мы не занимаемся нашей верой, она чахнет, как чахнет любое растение, которое не поливают водой или которое поставили в темный угол. Вот, поэтому помоги моему неверию, просвети меня, дай моей вере силу.
А почему не помоги моей вере? А помоги моему неверию.
Потому что в состоянии, в котором приходит отец, это состояние, в которое он погрузился, вот, исходя из того, как неверие со всех сторон его стало гнести, как он теряет веру в Бога, потому что Бог неизвестно где, не слышит его, как ему кажется, его молитвы. Что апостолы, которые, как бы, те, которым Христос дал силу исцелять людей, вдруг ничего не могут сделать. Как все то, что его окружает, говорит о том, что нет никакой веры, что нет никакого Бога, что нет никакого милосердия, что нет никого, кто отзовется на твою помощь, как это случается в жизни людей, нет милосердного Бога. И вот этот ужас неверия охватывает этого человека, который стонет от этого неверия, он мучается им, и вдруг приходит Господь и говорит: ну что же ты, помоги моему неверию, отгони этот мрак, приди ко мне, вот ты сам моя вера.
Богу ничего не стоит избавить нас от любых сомнений, от любого неверия. А так же, как он пришел к апостолу Фоме, он может прийти к каждому из нас, к вам, ко мне, ко всем людям, которые сейчас вот идут по улице за стеной студии «Радио Вера». Почему он этого не делает?
Почему же он этого не делает? Он это делает с каждым из нас, когда мы по-настоящему этого хотим, когда мы по-настоящему этого ищем, когда мы по-настоящему дерзновенно, ну, даже, я бы сказал, как-то так не совсем тактично требуем от Бога таких вот доказательств, понимаете, потому что то, что сказал Фома Богу, это, в общем, на самом деле звучит достаточно дерзко, вот, не просто дерзновенно, а именно дерзко. Кто ты, чтоб тебе Господь так вот показывал себя, давал возможность его коснуться, кто ты такой, вот, но желание Фомы настолько очевидно для Бога, оно настолько искреннее, настолько настоящее. Без этого желания он не хочет, ему незачем дальше жить. Если Христос не воскрес, как пишет апостол Павел, то тогда все бессмысленно. Ну, смысла нет дальше жить, потому что все, во что вложил свое сердце Фома, в веру и в эти слова, в эти заповеди блаженства, в слова любви, какой тогда, что тогда, это страшный обман, тогда это же ужас какой-то, что, как жить дальше? И вот когда человек в таком состоянии находится, так задает вопрос, Господь ему ответит. Это недосужие такие, вот знаете, рассуждения типа Владимира Владимировича Познера, который там говорит, а вот почему Бог там, вот нет, самое, посылает несчастье, почему Бог там не спасает бедных, детей неповинных, почему люди гибнут в каких-то катастрофах, почему. Досужие вопросы, в общем, я уверен, что они не сильно волнуют знаменитого телеведущего, просто такая хлесткая фразочка, которая дает возможность как-то себя на этом фоне показать, наверное. По крайней мере, так я это вижу со стороны. Вот. А если бы это по-настоящему волновало, кого-нибудь, то тогда человек неустанно бы задавал Богу этот вопрос, неустанно бы требовал от него ответа, неустанно бы искал возможности наконец-то разрешить это колоссальное общечеловеческое недоумение присутствия зла в этом мире и благости божественной, с которой сталкивается каждый из нас и которая ввергает каждого из нас в пучину жутких сомнений, ужасных вещей, потому что мы все время мучительно ищем ответ на этот вопрос, и он не дается нам как вопрос всем сразу, по всем пунктам, но дается тому, кто по-настоящему умеет его задать очень честно и очень ответственно Богу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопрос неофита на Светлом радио. На них сегодня отвечает протоиерей Алексей Минский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах. Почему я задал вам вопрос, отец Алексей, про вот эту вот теоретическую возможность Бога здесь и сейчас, вот так, чтобы небеса разверзлись, чтобы вот всем сразу стало все понятно, и чтобы все атеисты сказали, ой, как мы ошибались, и вот это же будет. Это однажды случится, если я правильно понимаю.
Почему?
Однажды
все станут верующими.
Однажды Христос придет, будет воскрешение мертвых, угу. Страшный суд.
И что?
И ни у кого не останется сомнений.
Ну, у бесов тоже нет сомнений, как мы знаем. И бесы веруют и трепещут, пишет апостол Яков.
То есть вы считаете, что ничего, по сути, не изменится?
Вы понимаете, та вера бесовская, о которой говорит апостол, она ведь тоже существует. Нельзя назвать ее неверием.
Слушайте, мне кажется, вот я вам сейчас свое неофитское, и вы мне перестанете со мной разговаривать и, возможно, хлопнете дверью. Я считаю, что все бесы в голове у человека. Вот все то, что называется бесами, это ну, наша глупость, наша недалекость, наши травмы, наши болезни.
А кто ж тогда, простите меня, Христа-то в пустыне искушал?
Ну, здесь то, что было нечего у него, ответить.
То, что было у Христа
нет,
в голове?
Нет.
Ну, слава Богу, что, по крайней мере, вы так не считаете. Ну, это вот возможность вам об этом
ну, вот если какой-нибудь пьяный дурень сел за руль и поехал, а потом говорит, ну, нет, бесы искушали.
Нет, пьяный дурень – это одно дело. Мы говорим о злобной бесовской силе, которая, как злая бесовская воля в мире, себя умеет осуществлять через, в том числе, через всякие сомнения, потому что не все сомнения человек может принимать как сомнения благие и дающие путь к Богу, как те самые вещи, которые смутили и, как бы сказать, оттолкнули от Бога, скажем, Ивана Карамазова, да, казалось бы, человека очень сомневающегося, да, но сомневающегося по-другому, сомневающегося иначе. Вот,
отдающий... Это тоже бесы?
Ну, я думаю, что в том числе, да, в том числе, это такая, та внешняя сила искушений, которая так легко воспринимается человеком в его богоотвержении, понимаете? Вот. И здесь вопрос в том, что вера человека – это не просто того, что Бог вот всем себе показал, видите, вот вы не знали, не верили, а вот Бог есть. Хорошо, вот многие-многие люди видят, теперь Бог есть, и что дальше? И что дальше? Если Бог есть, а меня в этом Боге нет, понимаете? Он есть, но в моей жизни он не присутствует, в моей жизни он не участвует, и я вообще-то плевать хотел, что он есть, потому что, ну, как сказать, уж совсем таких людей... которые бы прям, ну, были прям, ну, на 1000000% уверены и, скажем так, такое слово, знали, что Бога нет, как-то я не знаю, много ли их существует. Вот какой-нибудь человек скажет, я знаю, что Бога нет, да? А что ты знаешь, да? Потому что ты книжку много прочитал, вот, Докинса читал или еще кого-то там, понимаете, из научных атеистов. Ты просто доверился этому знанию, ты просто поверил, что это так, твоя вера, она существует только потому, что есть понятие Бога, вот. Вот есть понятие Бога, и ты себя с этим понятием не отождествляешь, вот. Но ты все равно, так или иначе, у тебя есть какая-то вера, странная вера в отсутствие Бога. Но как ты можешь до конца сказать, я знаю, что Бога нет? Никак не можешь сказать, потому что в этом нет никакого основания, есть только понимание веры. Есть отсутствие опыта Бога. Ну хорошо, ты всю свою жизнь устроил таким образом, чтобы отвергать всякое знание о Боге, всякую мысль о Боге, всякое движение Бога к тебе, сколько раз наверняка было в жизни многих людей, когда то, что с ними случалось в жизни, не могло не заставить их подумать о присутствии Бога в их судьбе. Но это присутствие Бога отвергалось, отвергалось, отвергалось. Ну, так получалось, так люди решили для себя, потому что они свободные люди. И вот вся жизнь прошла в отвержении, и тут раз тебе картиночка, Господь на облаках грядет судить живых и мертвых. И ты все это, как бы сказать, понимаешь, вот Он идет тебя судить. И что? Ну вот есть Бог, а в твоей жизни его все равно нет. Ну, ты, что ты сделаешь? Скажешь, ой-ой-ой-ой, теперь я верю, теперь я хороший. Я вряд ли думаю, так может произойти.
У нас осталось буквально минут пять. Я хочу задать вам вопрос. Возможно, о бесах. Я надеюсь, что о бесах. А может быть, все гораздо хуже, чем мне думается. Допустим, 44-летний дурень, крестившийся 3 года назад, стоит в очереди к чаше на причастие и начинает испытывать сомнения.
В чем?
В том, что в чаше не кровь Христова, а хлеб и вода.
Хлеб и вино, да?
Хлеб и вино и вода, да. В том, что вот когда вот эти вот великопостные молитвы, коленопреклонные в храме, долгие, вот он стоит на коленях и думает, а вот Господь же сказал, молитесь просто, вот немногословно, там есть короткая молитва, которую он дал, вот зачем вот это все?
И начинает так, Саша, сомневаться. Давайте с вами немножечко тогда немножечко отделим одно от другого. Вот. Если в одном случае вы сомневаетесь в том, что, стоя на коленях, это все правильно и хорошо, потому что вы помните слова Христа, и словам Христа в этом случае вы верите, что не нужны многословные молитвы, да? И тогда, веря словам Христа, вы вполне можете поступить по, вот, исходя из этого выбора вашего сомнения. Да? Христос сказал, это не нужно, и выбрать для себя иной образ молитвы, например, да? Иной образ молитвы, потому что так сказал Христос, и для вас важны слова Христа. То почему в другом случае, когда Христос сказал, что это есть тело мое, а сие есть кровь моя, все ровно наоборот? Вот если бы я понимал, что у вас одинаково слово Христово такого, а в жизни вот так, и я сомневаюсь, что это правильно, и я бы сомневался, что это правильно, потому что Христос говорит одно, а мы делаем другое. Но здесь-то Христос говорит то, что есть, и мы идем именно потому, что так сказал Христос. Вот. Тогда тут какая-то иная степень размышления.
Я буду откровенен с вами, я редко с кем могу поделиться такими вещами. Но вот когда стоишь в очередь, ты ловишь себя на вот этих вот дурацких мыслях каких-то.
Ой.
Вот на каких-то... И ты пытаешься как-то думать, откуда это?
Да вот.
Ну, откуда это?
Откуда, мы с вами знаем. Это оттуда. Вот это первое. Второе, ну, мысли дурацких в человеке в голове очень много и своих собственных, понимаете? Потому что наша голова такая, ну, некая вселенная, в которой столько астероидов летает, понимаете, сталкиваясь друг с другом, что не приведи Господь. И поэтому, когда мы идем к чаше, взяв на себя, для себя этот поход к чаше как необходимое для нас условие спасения и желание быть со Христом, мы просто идем сквозь вот эту толпу навязчивых мыслей и астероидов, которые, ну, так или иначе, в нашу голову влезают. Ничего страшного.
Вопрос, это не те сомнения?
Это не те сомнения, это просто мысли, как бы сказал Фрейд.
Или бесы. Вот для меня сейчас...
Да какая разница?
Когда я слышу слово «сомнение», я сразу вспоминаю вот эти свои... Это даже не размышления, отец Алексей.
Слушайте...
Это какая-то ерунда.
Когда потом подходите у чаши и причащаете здесь Святых Таин, почему-то как-то на какое-то мгновение все это уходит далеко, и вы об этом перестаете думать.
Вот на мгновение.
Но не на мгновение, а на какой-то период. Просто перестаете об этом думать, потому что вы заняты более важными вещами. А так мы всегда о чем-то думаем, какая-то глупость все время вертится в нашей голове. Всегда, даже когда вот мы сейчас с вами разговариваем, просто мы на этом не зацикливаемся.
В голове живет что-то отвратимое. Мне не так давно приснился ужасный сон. Я даже не буду рассказывать, что я там сделал, но это было настолько мерзко и ужасно, что я проснулся и потом долго мучился совестью, потому что ведь это же в голове у меня живет. Это значит, что...
А вы всерьез думаете, что вы все такие прям хорошие и...
Ну, я знаю, что вам такое в голову точно не придет.
Откуда вы знаете?
Ну, я верю.
Мало чего приснится. А что, в это нельзя верить? В это нельзя верить. Это не предмет веры. Думаю, что в моей голове есть что-то такое, что нет в вашей. Поверьте мне, мы, в общем, примерно из одного материала сделаны с вами. Угу. Вот, и поэтому в этом смысле вы можете не сомневаться в нас с вами. Кто мы такие?
Каких сомнений надо бояться?
Отчаяние. Сомнение в том, что Бог благ. Сомнение в том, что Бог есть любовь. Вот таких сомнений надо опасаться, сомнений в том, что Господь, где бы ты ни находился и что бы ты ни делал, всегда видит и слышит тебя, и никогда его любовь не перестанет, что бы ты ни сделал или что бы тебе ни приснилось, в конце концов.
Спасибо вам большое за этот непростой для меня, но очень важный разговор. А есть какие-то особые традиции, мне как неофиту любопытно, как вот сегодняшний вечер, завтрашний день... можно отметить мне, помимо того, что вот мы в храме встретимся.
Ну, вы пойдете в храм, наверное, да?
Да, традиций больше нет, вот, никаких.
Какие у нас традиции особенные?
Ну, праздник.
Ну, праздник, ну, радуйтесь и веселитесь, выпейте бокал вина, вот, сходите с женой на концерт какой-нибудь хороший, слава богу, сейчас пока еще.
Причем на такой концерт, насчет которого вы сомневаетесь.
Почему? Ну, который вам нравится. Вот, сделайте то, что вам приятно.
Я все пытаюсь вас как-то на какую-то такую путь повернуть, чтобы вы придумали что-нибудь такое, что подчеркнуло бы вот эту вот ценность сомнений в
да, Господи, мнении. Да было бы так хорошо ни в чем не сомневаться. Сомнения мучают, сомнения отяжеляют нашу жизнь, но, тем не менее, сомнения – это страшно. Тот путь, через который мы обязаны пройти.
Страшно звучит. Человек, который ни в чем не сомневается, очевидно, уже не живет.
Ой, ребята, какое горнило сомнений прошла моя Осанна, сказал Федор Михайлович Достоевский.
Спасибо вам. А сегодня мы беседовали с настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиереем Алексеем Уминским. Я Александр Ананьев. Вернуться к этому разговору можете на нашем сайте radiovera.ru. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио Вера.